«Значит, вы признаетесь?»
«Ни в чем я не признаюсь, но вы обвиняете меня и не имеете права оставлять меня здесь!»
«Кто знает», — мелькнуло у нее в голове, «может, Трошу уже знают и сейчас нагрянут сюда?»
«Мы в цивилизованной стране, и каждый должен быть выслушан судом!»
Она судорожно прислушалась к шуму, доносившемуся с улицы, и чуть было не бросилась к Мигре, словно ища у него защиты.
Уже отчетливо был слышен шум мотора, а потом шаги в саду.
Валентина, казалось, была на грани сумасшествия. Лицо ее потеряло обычную привлекательность, в глазах стоял ужас. Она впилась ногтями в кулаки комиссара.
«Вы не имеете права! Вы не имеете...»
Это были не Трошу. Им еще ничего не было известно. Это прибыли из Гавра фургон и легковая машина с полицейскими и экспертами. На добрых полчаса дом был отдан в их распоряжение. Тело Анри вынесли на носилках. Эксперты фотографировали место преступления, собирали осколки стекла, которое раздробила пуля.
«Вы можете идти, одеться», — сказал Мигре Валентине.
«А я?» — спросил Тео Бессон, съежившийся, словно из него выпустили воздух.
«Вам, как мне кажется, предстоит уладить дела собственной совести».
Еще один автомобиль остановился на дороге. В дом ворвался Шарль Бессон.
«Что здесь произошло?»
«Я ждал вас раньше», — сухо ответил Мигре.
Словно не понимая, что должна означать эта фраза, депутат стал оправдываться.
«По дороге у меня лопнула шина».
«Что побудило вас приехать сюда?»
«Наш с вами недавний разговор по телефону, когда вы сказали мне о кольце».
«Понимаю. Вы узнали кольцо по моему описанию».
«Мне стало ясно, что Тео был прав».
«Значит, вам были известны подозрения Тео о том, что ваша мачеха сохранила подлинные драгоценности. Он вам говорил об этом?»
Братья холодно посмотрели друг на друга.
«Он мне ничего об этом не говорил, но я все понял, потому как он вел себя во время раздела имущества».
«Вы примчались, чтобы получить свою долю?»
«Я ведь ни в чем не виноват. Кого сейчас отвезли в фургоне?»
«Ответьте сначала, зачем вы приехали?»
«Не знаю. Когда вы сказали мне про кольцо, я понял, что готовится какая-то мерзость. И подумал, что Тео попытается что-то предпринять, а Валентина не даст себя провести».
«Ну так вот, кое-что действительно произошло. Только что ваш старший брат позаботился о себе и вместо себя отправил на смерть другого».
«Кого?»
«Анри Трошу».
«Родители знают?»
«Нет еще. Вот что я думаю. Не послать ли мне вас сообщить им эту новость? Ведь как-никак вы их депутат».
«Наверное, я больше не буду депутатом после всего этого скандала. А Роза кто? Ее?»
«Вы не догадываетесь?»
«Когда вы сказали мне о кольце, я подумал было...»
«О вашей мачехе?»
«Да,
она. И вам придется все это объяснить вашим избирателям».
«Но я-то ведь ничего не сделал!»
Прошло уже немало времени с тех пор, как Кастен перестал записывать. С удивлением смотрел он на Мигре, машинально прислушиваясь к шагам наверху.
«Вы готовы?»
— крикнул комиссар, подойдя к лестнице. Валентина не отвечала. Мигре прочел опасения во взгляде инспектора.
«Не бойся, такие женщины себя не убивают. Она будет защищаться до конца. Будет драться зубами и когтями. Найдет деньги, чтобы нанять себе лучших адвокатов. Она знает, что сейчас уже не отрубают головы старым женщинам».
И действительно, Валентина спустилась к ним, как всегда, похожая на изящную маркизу. Как в тот раз, когда Мигре увидел ее впервые. Безукоризненно причесанные волосы, большие светлые глаза, ни морщинки на черном платье и огромный бриллиант на корсаже. Видимо, одна из, так сказать, подделок.
«Вы наденете на меня наручники?»
«Я начинаю верить, что вам бы это доставило удовольствие. Как же, это было бы так театрально и придало бы вам вид невинной жертвы. Ну-ка, парень, уведи ее».
«Вы разве не поедете с нами в Гавр?»
«Нет».
«Вы вернетесь в Париж?» – спросил Кастен.
«Завтра утром, после того, как зайду за драгоценностями».
«Вы сами пошлете рапорт?»
«Составь его. Тебе ведь известно теперь столько же, сколько и мне».
Кастен окончательно перестал понимать комиссара.
«А что делать с этим?»
Инспектор указал на Тео, который курил сигарету и старался держаться подальше от своего братца.
Он не совершил преступления, которое прямо подпадало бы под действие закона. Он слишком труслив для этого. Но ты сможешь вызвать его в любое время, как только он тебе понадобится.
«Могу я уехать из Атрета?» – спросил Тео с явным облегчением в голосе.
«Когда угодно».
«Проводите меня, пожалуйста, до отеля. Там остались мои вещи и машина».
«Да, конечно». Он не меньше, чем Валентина, боялся Трошу. Мегре кивнул одному из инспекторов, приехавших из Гавра.
«Проводите этого господина и разрешаю на прощание дать ему пинок под зад».
Выходя из гнездышка, Валентина обернулась к Мегре и проговорила, еле шевеля губами.
«Вы считаете себя очень хитрым, но последнее слово не за вами».
Мегре взглянул на часы. Они показывали 3:30 утра. Сирена, оповещающая о тумане, все еще продолжала завывать в ночной темноте. С ним остался лишь инспектор из Гавра, который заканчивал опечатывать двери, и Шарль Бессон, не знавший, куда девать свое огромное тело.
«Теряюсь в догадках. Почему вы так грубо разговаривали со мной? Я ведь ничего не сделал».
Это была правда. И Мегре почувствовал нечто вроде угрызения совести.
«Клянусь вам, я никогда не мог даже предположить, что Валентина способна...»
«Вы можете поехать со мной?»
«Куда?»
«В Ипор».
«Вы очень настаиваете на этом?»
«В противном случае мне пришлось бы разыскивать такси, что нелегко в такой час».
Он вскоре пожалел о своей просьбе. Шарль нервничал, машину швыряло из стороны в сторону. Остановился он как можно дальше от низкого домика, который пятном выделялся из тумана.
«Вас подождать?» «Сделайте одолжение».
Бессон, сидевший в дальнем углу темной машины, слышал стук в дверь и голос комиссара, который произнес:
«Это я, Мегре».
Шарль видел, как зажглась лампа, как открылась и закрылась дверь. Он откусил кончик сигары. Прошло 30 минут, за это время Шарля не раз подмывало уехать. Затем дверь вновь открылась. Три фигуры медленно приближались к машине. Мегре открыл дверцу и сказал приглушенным голосом:
«Меня вы по пути подбросите до Этрета, а их отвезете в Гавр».
Мать в траурной вуале, оставшейся от похорон Розы, то и дело начинала рыдать, зажимая рот носовым платком. Отец не проронил ни слова. Мегре тоже молчал. В Этрета, выйдя перед своим отелем, он заглянул внутрь машины, разжал было губы, но не нашел, что сказать, и только медленно снял шляпу. Он не стал раздеваться и не лег спать. В 7 часов утра он доехал на такси до домика престарелой мадемуазель Сире. То же такси доставило его до вокзала. Он как раз успел на 8-часовой поезд. Помимо чемодана, в руке у него был небольшой софьяновый кошель в чехле непорочно голубого цвета, точь-в-точь, как глаза Валентины.